Ими вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Хроника президентской кампании в России. Подготовка митинга в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Глава газеты «Коммерсант» заявляет, что активисты движения «Наши» причастны к хакерской атаке. Вот такие темы. Кроме того, обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Президентские выборы 4 марта в России не будут более честными и прозрачными, чем декабрьские выборы в Государственную Думу. Так считают многие эксперты. Достоянием общественности становятся постоянно все новые факты применения властью административного ресурса и подготовки к фальсификациям в день голосования. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Бывший председатель одной из участковых избирательных комиссий в Самаре рассказал местным представителям Лиги избирателей, как фальсифицировались итоги голосования на выборах в Государственную Думу в декабре. Видео с исповедью Ирины Колпаковой размещено в интернете.
Я как председатель комиссии с членами моей команды просто фиксирую результаты голосования. Я не могу повлиять на результаты голосования никаким образом.
А вас просили изменить?
К сожалению, да. После сдачи по телефону контрольных соотношений, после того, как нам сказали, ребята, все окей, у вас сошлись все цифры, можете ехать в территориальную комиссию для сдачи, последовал звонок мне, как председателю комиссии, с настоятельной просьбой переоформить протоколы, поскольку данные протоколы не удовлетворяют какую-то сильную партию. Это была администрация промышленного района. Я юрист по образованию, и я могла предположить последствия, то есть уголовный ответ. Я просто не смогла это сделать.
По-вашему, каким образом могут быть фальсифицированы итоги выборов в настоящее время, несмотря на наличие веб-камер, прозрачных урн и так далее?
А протокол будет просто написан так, как это нужно, и все. Элементарно, просто элементарно. То есть задача такая, чтобы прошел Путин одним туром и с 70 и более процентами.
Ведущий аналитик Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Александр Кынев не видит пока никаких признаков того, что обещание Владимира Путина сделать президентские выборы честными и прозрачными выполняется.
В целом, на мой взгляд, больших перемен-то нет. Я сказал так, есть подстраивание под меняющееся общественное настроение, которое выражается лишь в одном, что меньше используют открытый бренд «Единой России», который публично уже, скажем, совершенно дискредитирован. Все, что касается технологий предвыборных зачисток, здесь абсолютно все так же, как оно было и раньше. Здесь мы не видим никаких послаблений. По ряду регионов, скажем, если сравнивать ситуацию с прошлыми выборами в этих же территориях, то ситуация, в принципе, стала даже еще хуже. В этом смысле вертикаль, она делает уроки очень однобокие.
Лидеры региональных отделений КПРФ, «Яблоко» и ЛДПР в Псковской области выступили с совместным заявлением. 4 марта в регионе одновременно с президентскими выборами пройдут и муниципальные, а областной избирком пытается отстранить от выборов всех кандидатов от компартии, рассказывает лидер псковских коммунистов, депутат Государственной Думы Владимир Никитин.
Родилось это заявление трех фракций, потому что сняли не только нас, сняли в шести районах и кандидатов от «Яблока». И три партии, ЛДПР, КПРФ и «Яблоко», требуют распустить областную избирательную комиссию в связи с ее безграмотностью юридической и бесхребетностью, потому что они идут на поводу администрации, нарушая тем самым закон о гарантии избирательных прав, где сказано, что они независимы и никто на них давить не имеет права. Областная избирательная комиссия уже от страха лишилась разума. Они конфисковали весь тираж информационного бюллетеня «Честное слово», где напечатана статья с заголовком «Беззаконие», где рассказывается, как они нарушают Конституцию и законы Российской Федерации, провоцируя народный бунт. 10 полицейских ворвались в офис Псковского обкома КПРФ, не оставив никаких документов, изъяли весь тираж. Это политический терроризм. Террористов надо искать в здании администрации Псковской области. По всей вероятности, они пользуются поддержкой администрации президента, куда пришел сейчас вместо Суркова Володин с его дуболомными методами политической борьбы.
Считает депутат Госдумы Владимир Никитин. Не надеется на путинские веб-камеры и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Веб-камеры можно участки, но переписывают сейчас руководителей районов, администрации, под присмотром при покровительстве силовых ведомств. Этот спрут и мафия, по сути дела, разрушают все, что только можно в стране. Почему за ноги вытаскивают наблюдатель? Потому что воруют. Почему не разрешили каждую вторую урну вскрыть при начале голосования? Потому что там уже по 200-300 бюллетеней было. Почему вытаскивают за ноги журналистов принципиальных? Потому что тоже мешают, фотографируют и прочее.
Тем временем в предвыборный штаб Владимира Путина в Волгоградской области включен иерарх Русской Православной Церкви, митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Список, в котором среди прочих есть и имя иерарха, опубликован на предвыборном сайте Путина. Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что, по его мнению, наибольшие шансы стать президентом России имеет именно Путин. Как повлияет это заявление главы РПЦ на настроение его паствы? Об этом размышляет эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Михаил Жеребятьев.
Поддержат ли? Потому что тот человек, который просто ходит в церковь, для которого спасение души является главной целью, ну, для него политика не играет роли. Если мы говорим уже о каких-то группах, сложившихся, воцерковленных православных, то здесь вообще ситуация другая. Очень часто позиция иерархии не находит поддержки. Вот то, что связано с неприятием ИНН, документов электронных, паспортов. Причем, казалось бы, разъяснений уже было более чем достаточно, самых разных. По этому поводу иерархи сами демонстрировали, что вот у меня есть ИНН. Это не действует. Самый недавний вот опрос, есть такая социологическая служба «Среда», она патриархийная, оказалось, что всего лишь для 1% важны заявления патриархии. И для руководства РПЦ события декабрьские, они были неожиданными. Менялась тональность заявлений того же самого патриарха. Мне казалось, что чем ближе к выборам, тем более будут такие взвешенные, обтекаемые заявления, и о прямой поддержке речь не пойдет. Но, по всей видимости, будущий президент, ну, каким себя Путин представляет, связывает в условиях снижения своей поддержки большие надежды с корпоративно организованными группами. Произошло такое смещение. Есть корпоративно организованная группа, делается ставка на нее в предвыборной кампании. В принципе, это нормальный подход, он работает во всех странах, но у нас, как он сработает и сработает ли...
Не находит ответа эксперт по проблемам религиозной жизни Михаил Жеребятьев. А Владимир Путин продолжает обрабатывать корпоративно организованные группы. Сегодня он выступил на 19-м съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коллега Сергея Магнитского Джеймисон Файерстоун обратился с открытым письмом к кандидатам в президенты России с призывом положить конец издевательствам сотрудников российских силовых ведомств над родными умершего в тюрьме юриста фонда Hermitage Capital и расследовать выявленные им хищения. В Москве возле посольства США задержаны несколько участников флешмоба в поддержку премьер-министра Владимира Путина, баллотирующегося в президенты. КПРФ призывает президента России Дмитрия Медведева не назначать глав регионов до вступления в силу внесенного им в Госдуму законопроекта о прямых выборах губернаторов. Число случаев рукоприкладства со стороны офицеров российской армии возросло, заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. По его словам, если в 2010 году офицерами совершалось только каждое третье такое нарушение, то сейчас уже половина. Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев потребовал возбудить уголовное дело против пресс-секретаря Росмолодежи Кристины Потупчик и активистов движения «Наши» по обвинению в организации хакерской атаки на сайт «Коммерсанта». В сирийском городе Хомс продолжается крупная войсковая операция по подавлению антиправительственных сил. По данным сирийских правозащитников, убиты десятки мирных горожан. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей вновь призвала международное сообщество принять срочные меры для защиты гражданского населения Сирии. Прежде чем мы продолжим, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, интервью, видео, онлайн-трансляциями и многим другим, вы можете всегда познакомиться на сайте swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. На связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с самой горячей международной темы, с Сирии. Как сегодня откликается американская пресса на события в этой стране? И как пишут об особой позиции России в сирийском вопросе?
Как пишет газета «Лос Анджелес Таймс», даже в то время, как растут человеческие жертвы в городе Хомсе и в других местах Сирии, дипломатический тупик в целом заблокировал любые международные усилия, направленные на прекращение кровопролития. В среду в Хомсе произошли новые ожесточенные столкновения властей и оппозиции на фоне того, как в адрес России поступают новые обвинения в том, что она играет заметную роль в кризисе. Газета приводит слова премьера российского Владимира Путина о том, что российское руководство осуждает насилие, но, сказал Путин, нельзя себя вести как слон в посудной лавке. Конец цитаты. Тем временем, пишет газета, бездействие международного сообщества вызывает гнев сирийской оппозиции и правозащитников. Верховный комиссар ООН по правам человека Нейви Пиллей в своем заявлении в среду подчеркнула крайне неотложную необходимость для международного сообщества прорваться через политиканство и предпринять эффективные меры по защите населения Сирии. Однако пока нет перспектив какой-либо международной чрезвычайной помощи городу Хомсу, хотя представители сирийской оппозиции призывают к организации такой миссии. По словам Пиллей, неспособность Совета Безопасности ООН к действиям придала смелости правительству Башара Асада, устроившему резню собственного народа в попытках подавить инакомыслие. Газета ссылается на сообщение одного из активистов сирийской оппозиции, который, прорвавшись через интернет-систему Skype, сообщает: «С каждым днем здесь становится хуже. Мир несет ответственность за происходящее, ибо вы дали Асаду разрешение убивать». Конец цитаты. Лос-Анджелес Таймс напоминает, что это намек на совместное российско-китайское вето, заблокировавшее в субботу проект резолюции Совбеза, призывающий Асада отказаться от власти. Сирийское правительство поблагодарило за это Москву и Пекин. Однако это вето привело в ярость арабские страны, Турцию, США и другие страны, которые открыто поддерживают идею ухода Асада. Вашингтон и другие столицы считают, что российский призыв к внутрисирийскому диалогу прозвучал слишком поздно. Лос-Анджелес Таймс приводит слова главы оппозиционного сирийского национального совета Бурхана Галиуна, который заявил, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова во вторник стал поистине агрессивным актом против народа Сирии. Об этом говорится в газете «Лос Анджелес Таймс». Александр.
Алан, а есть еще такая важнейшая европейская тема. Сегодня министры финансов стран еврозоны в Брюсселе вновь уже в который раз обсуждают ситуацию в Греции, которая переживает острый долговой кризис, не может достичь внутреннего какого-то согласия для введения мер жесткой экономии, необходимых для получения международной финансовой помощи, помощи Евросоюза. А есть ли комментарии в американских СМИ на этот счет?
Да, Александр, этой теме посвящена редакционная статья в газете «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится: на этой неделе разыгралось упорное противостояние между Грецией, стоящей на грани банкротства, и ее европейскими партнерами, которые утверждают, что Греция должна платить по счетам. Результат, к сожалению, предопределен. Греции придется отдать Европе все или почти все, чего Европа хочет. Греция не выживет без европейских денег, даже если она задохнется в условиях, предъявляемых ей Европой. Европейским лидерам следует знать, что их подход не сработает. Германский канцлер Ангела Меркель может продолжать делать вид, что жесткие дозы суровой экономики бюджетных средств будут способствовать восстановлению Греции. Однако на самом деле сокращение зарплаты, рабочих мест и государственных расходов будет только углублять греческий кризис. Конечно, говорится в статье, сама Греция тоже внесла огромный вклад в создание этих проблем. Однако главные переговорщики по Греции, Еврокомиссия, Европейский Центробанк и Международный валютный фонд, не правы, когда предлагают объединить законные требования рыночных реформ в Греции с деструктивными требованиями применить меры жесткой экономии. Сокращение зарплаты в частном секторе, которые углубят жесткую рецессию в Греции, в дальнейшем сократят ее способность платить по долгам. А далее авторы статьи пишут: в условиях демократии большинство населения можно мобилизовать в борьбе против особых интересов, если это большинство увидит в этом экономическую выгоду для самого себя. Однако, заставляя всех греков страдать без реальной перспективы на улучшение, Европа объединяет эту страну на борьбу против реформ. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, что с некоторыми интересными публикациями в сегодняшних американских газетах вас познакомил мой коллега Алан Давыдов. Вы слушаете «Время свободы». Мы возвращаемся к российским темам и к президентской кампании. В России продолжаются акции в поддержку Владимира Путина. В Москве сегодня прошел флешмоб под названием «Голосую за Путина». А в Петербурге идет подготовка к массовому митингу в поддержку Путина, который по замыслу организаторов не должен уступить по масштабам той акции, которая состоялась на Поклонной горе в Москве в минувшую субботу. Федерация независимых профсоюзов Петербурга и Ленобласти уже подала заявку на проведение митинга на Дворцовой площади. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
С одной стороны, заявка о проведении митинга на Дворцовой площади уже сама по себе говорит о намерении организовать многотысячную акцию. С другой стороны, уже давным-давно городские власти не согласовывают никому массовых мероприятий на этом месте под несколько странным предлогом, что там ремонтируется здание главного штаба. Предсказание лидера Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой неутешительное для организаторов.
Я могу предположить, что на Дворцовой площади не согласуют акцию. Потому что если они разморозят Дворцовую площадь, они будут вынуждены согласовывать и нам тоже. Они это прекрасно понимают. Шумольные там не дураки сидят. Я не думаю, что они согласуют Дворцовую площадь.
Зачем нужен такой митинг? Об этом говорит председатель профсоюза машиностроителей Петербурга и Ленинградской области Виктор Калинин.
Я думаю, что вряд ли кто из каких кандидатов, вот, объявленных и сегодня зарегистрированных уже, смогли бы вернуть нашему обществу, нашей экономике условия для развития. Какие-то вот последние 4-5-6 лет хоть что-то мы продвигаться стали, восстанавливать производство стали, новые предприятия, особенно автопром. Правда, не совсем с нашей помощью, но по этому пути надо развиваться. Нельзя допустить повтора вот этой разрухи, которая произошла в 90-е годы. Придет столько, сколько поймет необходимость от нашего профсоюза.
Между тем, СМИ уже успели сообщить, что руководитель Федерации независимых профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин на совещании потребовал от каждого бизнесмена привести на митинг по 100 человек. До сих пор в Петербурге практически не было пропутинских акций, во всяком случае больших. Почему теперь решено провести такой митинг?
Панические настроения. Я думаю, что они совершенно не ожидали, что такое количество людей в 20-градусный мороз выйдет протестовать против Путина. Потому что, конечно, это была антипутинская акция, и это очевидно всем. Это паника после 4 февраля, поэтому они начали спешно, ведь в Москве это было параллельно и антипутинское, и пропутинское, а тут они думали, что у нас будет гораздо меньше людей и не нужно собирать пропутинскую акцию.
Видимо, коалицию за Путина тоже решено расширить. По словам Владимира Дербина, акции за этого кандидата в президенты проходят по всей России в 3 этапа – 4, 11 и 18 февраля. Петербург попал в третью последнюю группу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Первые результаты перехода столичных школ на новую систему оплаты труда обсудили накануне в Московском доме учителя. Более 250 школ к 1 сентября получили свой автономный бюджет, рассчитанный по принципу нормативно-подушевого финансирования. Фонд оплаты труда по замыслу реформаторов теперь должен состоять из двух частей – базовой, около 70%, и стимулирующей, в диапазоне от 20 до 40. Подробнее о том, как с новым экономическим заданием справились московские школы, в материале Тамары Леленковой.
Москва одной из последних меняет систему оплаты труда педагогов, и то постепенно. Из 2000 школ только 259 отказались от привычной тарифной сетки и теперь сами устанавливают размер заработной платы. Гарантированная часть определяется, исходя из стоимости одного ученика часа, и она рассчитывается каждым образовательным учреждением самостоятельно. Стимулирующие надбавки предлагается формировать за счет экономии по коммунальным платежам и другим материальным затратам, а также за счет деятельности, приносящей доход. Как отнеслись к новой системе оплаты труда столичные педагоги, рассказал учитель информатики Вадим Муранов.
Очевидно, что она встретила серьезный протест со стороны именно педагогических кадров, и даже достаточно большого количества педагогических кадров. По поводу всех этих ученика-часов и всех этих критериев работы учителей и прочее. Вот предположим, ко мне пришел ученик, ну или ученица, и мы с ней час проговорили о проблемах у нее с мамой, там, с папой, о том, что ее не понимают, не принимают, или его не понимают и не принимают одноклассники. Вопрос. Сколько баллов я за это получу? И вообще непонятно, она вообще критеризуется вообще вот эта вещь или нет? Следующее мне совсем непонятно. Я еще преподаватель информатики, и в информатике есть такой факт, что личность человека, в отличие от других систем, не формализуется. То есть ее невозможно свести к набору числовых или каких-то там параметров. Просто невозможно. Тогда мне непонятно, почему вводится система оплаты труда, в которой основу составляет некий список критериев, параметров и прочее, прочее. Хотя очевидно, что работу учителя по критериям, параметрам и числам разбить нельзя. Почему в тот момент, когда психологами всего мира установлен факт, что при 12-15 человек в классе наиболее эффективно осуществляется их взаимодействие, у нас устанавливается норматив в 25? Я понимаю, что когда мы взялись с помощью, так сказать, бухгалтерских расчетов определять качество работы учителя, вот тут все и понеслось.
Действительно, критерии оценки работы учителя, от которых будет зависеть оплата его труда, теперь определяются исключительно внешними показателями. С другой стороны, считает учитель географии Екатерина Кутузова, стало понятно, к каким результатам надо стремиться.
Я стала понимать, что, собственно говоря, работа любого учителя, да, базовая, она зависит от качества, которое он, его ученики показывают. Это говорит о качестве его работы. Второе, я понимаю, за что я могу получить уже стимуляционную часть. То есть это за победы моих учеников на различных олимпиадах, за свою работу, в частности, я могу получить стимуляционную часть, за то, что я что-то делаю как педагог, как ученый, в конце концов.
Разногласия в коллективе, к которым неизбежно приведет самостоятельное распределение денег и возможный произвол директоров, об этом также предупреждают опытные педагоги. Молодые специалисты, напротив, видят новые перспективы. Рассказывает учитель английского языка Артур Максаев.
В нашем центре образования мы сами, не кто-то за нас, колоссальная работа, я вам признаюсь, сидели, наверное, педсоветов 5 подряд, решали методическими объединениями, там, кто с кем дружит, кто с кем не дружит, любыми группами, молодые, стажисты, решали для себя, какие критерии выбрать. И пришли к выводу, что все-таки учитель иностранного языка, учитель информатики, тот, который ввиду условий определенных труда обучает учащихся в подгруппе, не должен получать меньше только из-за того, что он работает в половине класса. Поэтому был введен коэффициент группности. Кроме того, были введены коэффициенты приоритетности и сложности предмета. Наверное, учитель математики в 11 классе должен где-то поработать побольше, где-то поработать поинтенсивнее, чем учитель математики в 7 классе. Нельзя равнять всех под эту единую гребенку.
Коэффициент сложности предмета – еще один вопрос, который вызывает множество споров. В примерной таблице, которую рекомендовало правительство Москвы, в первостепенные попали русский язык, литература, иностранный язык, математика и первый класс начальной школы. Последнее место занимает астрономия, физкультура, изобразительное искусство, музыка, черчение и ОБЖ. Впрочем, окончательное решение, как уверяют чиновники, остается за школой. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. У микрофона Александр Гостев. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Коллега Сергея Магнитского, Джеймисон Файерстоун, обратился с открытым письмом к кандидатам в президенты России с призывом положить конец издевательствам сотрудников российских силовых ведомств над родными умершего в тюрьме юриста фонда Hermitage Capital и расследовать выявленные им хищения. В Москве возле посольства США задержаны несколько участников флешмоба в поддержку премьер-министра Владимира Путина, баллотирующегося в президенты. КПРФ призвала президента России Дмитрия Медведева не назначать глав регионов до вступления в силу внесенного им в Госдуму законопроекта о прямых выборах губернаторов. Число случаев рукоприкладства со стороны офицеров российской армии значительно выросло. Это заявил сегодня главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Гендиректор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев потребовал возбудить уголовное дело против пресс-секретаря Росмолодежи Кристины Потупчик и активистов движения «Наши» по обвинению в организации хакерской атаки на сайт «Коммерсанта». Продолжим программу. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, мнениями, блогами, видео, онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Люда, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Я прежде всего хочу анонсировать вовсе не политический материал, а материал, связанный с благотворительностью. Он опубликован в разделе «Фото-видео». Это видеоролик, рассказывающий об истории девочки Анечки Ахмедовой из города Пушкино. Я говорю «Анечка», потому что именно так все называли ее в Фейсбуке. История больной девочки тронула очень многих, а реально отозвался на нее известный актер Егор Беров, который через свой Facebook призвал друзей прийти на спектакль, который он решил целиком посвятить сбору средств для этой девочки. В этом спектакле участвует сам Егор Бероев, актриса Ксения Алферова и другие его коллеги по другому театру. Спектакль состоится 13 февраля. Но как только это сообщение Егора Бероева появилось в Фейсбуке, люди стали собирать деньги больной девочке, не дожидаясь спектакля. И актеры решили не отменять принятого решения и сыграют 13 февраля спектакль, соберут деньги и отдадут их другим больным детям. Вот об этой инициативе Егора Бероева и его коллег рассказывает журналист Александр Кулыгин с помощью видеорепортажа. Этот видеорепортаж называется «Недетские страхи» и размещен он, повторю, в разделе «Видеофото» на главной странице сайта «Радио Свобода». А вот второй материал, о котором бы мне хотелось рассказать поподробнее, он сугубо политический. Это новая запись в блоге моего коллеги Михаила Шевелева. Я имею в виду моего коллеги по интернет-редакции и нашего коллеги по «Радио Свобода». Блог называется «Зачем послали Альфреда Коха?». Речь идет о том, что, по мнению Михаила Шевелева, в элитах, в верхах наметился некоторый раскол, и позицию людей, которые находятся в некотором сомнении относительно своих дальнейших действий по поддержке или не поддержке Владимира Путина, артикулирует как раз Альфред Кох, который стал очень активным блогером. И буквально каждый день посылает очередные сигналы, рассказывающие о том, что происходит внутри элиты, которая чрезвычайно близка к деньгам. То есть это те люди, которые заработали свои капиталы на приватизации 90-х, и от их позиции во многом зависит политическое будущее Владимира Путина. Почитайте этот анализ в блоге Михаила Шевелева. Мне кажется, он любопытен. Можно принять участие в дискуссии, комментарии приветствуются.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». Гендиректор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев заявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела против пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик за подготовку кибератак на сайт «Коммерсанта» в 2008 году. То, что активисты движения «Наши» причастны к этим атакам, по мнению Кудрявцева, следует из электронной переписки, фрагменты которой были выложены на днях в интернет после взлома почтового ящика «Потупчик». В четверг сайты, на которых была опубликована переписка, подверглись DDoS-атакам. С подробностями мой коллега Михаил Соленков.
За последние три года сайт «Коммерсанта» подвергался кибератакам 4 раза, рассказал в интервью «Радио Свобода» Демьян Кудрявцев. Нападавшие не найдены, но после того, как в интернете появилась переписка пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик, одно из этих нападений может быть раскрыто.
Каждый раз при атаке мы обращаемся, но пока дело не возбуждено. Я склонен считать, что это потому, что никто не хочет обвешивать себя делами, которые трудно раскрыть. Технологические возможности наших следственных органов, в общем, достаточно низки. Теперь, когда у них есть след очевидный, мы надеемся, что они, хотя это все неправильно, расследовать уголовные деяния не должны по факту в любом случае, но мы надеемся, что сейчас им станет проще и хотим напомнить им о их обязанностях.
29 января 2008 года в «Коммерсанте» вышла статья под заголовком «Наши стали чужими», где рассказывалось, что накануне президентских выборов в Кремле решили отказаться от поддержки молодежного движения. Сегодня «Коммерсант» приводит фрагмент письма пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик, в котором предлагается в ответ на статью организовать атаку против издания.
«Создать невыносимые условия для «Коммерсанта», блокировать их работу, психологически и физически доконать. Месть необходима, иначе с нами так еще не раз поступят. Если наедем на «Коммерсант», то сможем в дальнейшем предотвратить подобные публикации. DDoS-атака, парализация сайта на 5 часов официально не от нас. Крайний случай — блокировка типографии. Также официально не от нас, хотя бы часа на 3. Как следствие, срывается номер. Такого еще не было, мы попадаем на скрижали истории. Все незаконные атаки никто не докажет, но все сволочи поймут, что с нами лучше не связываться».
В сети опубликовано и ответное письмо на эти предложения Кристины Потупчик, рассказывает Демьян Кудрявцев.
«Должностное лицо движения говорит о том, что необходимо такие атаки провести. Существует ответ какого-то адресата этому функционеру движения о том, что тема прорабатывается и условия, ну там цена и так далее, будут в ближайшие дни. Мы считаем, что этого достаточно для того, чтобы видеть в них возможных заказчиков и организаторов этого преступления».
Представители движения «Наши» ситуацию пока не комментируют. Гендиректор «Коммерсанта» заявил, что под свой контроль расследование кибератаки на сайт издания должен взять президент Медведев.
«Президент Медведев является гарантом защиты наших конституционных прав. Но он при этом не может, то, что высшего сил, не может заниматься следственными действиями. Если неизвестно, кто преступник, подозреваемый в этом, я не могу требовать от президента Медведева, чтобы он его нашел. Я требую от президента Медведева, чтобы подчиненные ему органы, а силовики подчиняются президенту, выполняли свою работу. Соответственно, если раньше у них была как бы отмазка, что они не могут найти преступников, теперь, когда у них появился шанс такого найти, я хочу, чтобы они свою работу сделали, а президент Медведев сказал, что он согласен с нами, что это действие преступно, заставил их эту работу сделать, от нее не отлынивать. Это то, что президент обещал. Я хочу, чтобы он сдержал свое обещание».
«Коммерсант» в случае бездействия российских правоохранительных органов намерен обратиться в европейские службы противодействия киберпреступности. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают пост, который на своей странице в «Живом журнале» опубликовал активист Алексей Навальный. Он заинтересовался покупкой автомобилей марки «Мерседес» Министерством внутренних дел Чечни, о чем в начале прошлого года сообщил другой активный пользователь ЖЖ Рустем Адагамов. Вот что пишет Навальный в своем блоге.
21 апреля 2011 года был опубликован заказ МВД Чечни на поставку легковых автомобилей на сумму 113 миллионов рублей. Среди прочего, чеченской милиции понадобились 15 автомобилей типа Mercedes-Benz и один Porsche. После широкого освещения этой закупки в СМИ заказчик сам отменил размещение заказа. Однако уже на следующий день после отмены первого аукциона Роспил обнаружил, что МВД Чечни разместило заказ с аналогичной документацией. Все те же 113 миллионов рублей, все тот же Porsche. Мы решили тихо, без привлечения внимания, поразбираться с этим делом. Все оказалось очень интересно. Если верить данным площадки, на которой размещался заказ, и, соответственно, данным официального сайта госзаказа, для участия в аукционе не было подано ни одной заявки.
Иными словами, покупатель автомобилей получил возможность не искать наиболее выгодное предложение посредством открытых торгов, а купить все у одного поставщика. Навальный продолжает.
Начали смотреть, насколько часто такая ситуация вообще случается у МВД Чечни. И оказалось, что не просто часто, а практически всегда.
В дискуссию включились десятки других блогеров. Вот, например, отзыв Влад МСК.ру.
Действительно, патриотом этого государства националист быть не может, так как это государство ведет планомерную политику уничтожения всех проживающих на ее территории народов ради собственного обогащения. В условиях этой войны государство против своих жителей более выгодное положение имеют народы побойчее, которые вместо патриотизма и терпильства проявляют нахальство и готовность встраиваться в хищнические схемы.
Блогер Зеронимо озаглавил свою короткую реплику «Грешно не взять данное алло». Аллахом.
Рамзану есть чем гордиться. Взрастил собственное средневековое феодальное государство, где 146% населения в едином порыве голосуют за возможность шакалов растаскивать жирные куски по норам.
Деятельность Навального, связанная с борьбой против коррупции, не у всех вызывает восторженные отклики. На сайте «Новый регион» Андрей Романов пишет.
Алексей Навальный воспринимается Кремлем как главный раздражитель и потенциальный лидер объединенной оппозиции. Дополнительным фактором общественного признания является встреча популярного блогера с авторитетными представителями инвестиционного сообщества, в ходе которой Алексей Навальный презентовал свою политическую и экономическую программу. Однако, по словам участников, экономические взгляды Навального оказались путанными.
В чешских блогах обсуждают введение всенародных выборов президента. Раньше главу государства избирал парламент. В Чехии президент не обладает широкими полномочиями, речь идет скорее о церемониальной должности. Однако в сети так до сих пор и не решили, хорошо это или плохо, выбирать президента на выборах. Пишет на крупнейшем чешском сайте для блогеров невидительный ПЭС пользователь Астон.
Это чистой воды популизм. В качестве главного аргумента за изменение основного закона приводились проблемы во время голосования по кандидатуре на пост президента в парламенте. Признаю, проблемы есть, но не система виновата, а расстановка сил в законодательном собрании. Были и депутаты-перебежчики из одной партии в другую, были и те, кто за свой голос получал взятку, но вся эта гадость связана не только с выборами в парламенте президента, но и с десятками других случаев. И чаще всего, когда одобряли бюджет. Никто же не предлагает, чтобы народ одобрял бюджет прямым голосованием. И только в случае президента рекламируют эту бессмыслицу. Я называю все это вздором, потому что положение президента от того, что он будет избран во всенародном голосовании, не изменится. За внушительные средства мы будем выбирать возлагающего венки.
В блогах крупнейшей чешской газеты «Лидовы новины» публицист Даниэл Кайзер не против получения права голосовать на выборах, но сомневается, что таким образом избранный глава государства сможет сохранить традицию, сформировавшуюся после бархатной революции.
С 1989 года мы привыкли, что в Пражском граде заседает личность, способная волновать стоячие воды и идти против массового течения. Даже несмотря на многочисленные сетования, что такое понимание выполнения функции главы государства не соответствует духу Конституции, традиция Вацлава Гавела и Вацлава Клауса – истинное счастье в нашей общественной жизни, обретшее полезное волнение. Могут ли прямые выборы породить такого же президента-одиночку? Это принципиальный вопрос, потому что все претенденты, заявившие о своем желании баллотироваться на выборах, объединяет основная черта – конформность.
Одиночку с независимой точки зрения будет найти непросто. Крупнейшие чешские издания уже успели провести несколько опросов общественного мнения и выяснили, что в фавориты выходят не заслужившие доверие политики, а просто известные люди. Одним из лидеров голосования стал предприниматель японского происхождения Томио Окамура, известный своими резкими высказываниями об эмигрантах. Пишет в блогах Днес Ян Сухи.
У Томио Окамуры немало хороших качеств, способных помочь ему стать неплохим политиком. Он умеет выступать перед аудиторией, остер на язык, не глупый и, конечно же, богатый. Тот факт, что у Окамуры есть деньги, мне кажется самым важным. Это своего рода профилактика против коррупции. Но даже при всех заслугах этого пана многие недолюбливают, вполне возможно, как раз из-за богатства, но скорее из-за его взглядов. У меня есть подозрение, что начни он заниматься политикой, пополнятся ряды его противников. Политика, как-никак, опасная среда.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Александра Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Коллега Сергея Магнитского, Джеймисон Файерстоун, обратился с открытым письмом к кандидатам в президенты России с призывом положить конец издевательствам сотрудников российских силовых ведомств над родными умершего в тюрьме юриста фонда Hermitage Capital и расследовать выявленные им хищения. В Москве возле посольства США задержаны несколько участников флешмоба в поддержку премьер-министра Владимира Путина. КПРФ призывает президента России Дмитрия Медведева не назначать глав регионов до вступления в силу внесенного им в Госдуму законопроекта о прямых выборах губернаторов. В сирийском городе Хомс продолжается крупная войсковая операция. Правозащитники сообщают о десятках новых жертв среди мирных жителей.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Виктора Бута. Обвинение подтверждено.
Комментарии экспертов.
Предвыборные ролики. Что они несут избирателю?
Право автора.
Ленин в Нью-Йорке. Александр Генис о Диего Ривере и не только.
Радио Свобода. свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Государственный банк ВТБ готов выкупить акции у своих миноритарных акционеров по цене их размещения 4 года назад, заявил сегодня руководитель банка Михаил Задорнов. А премьер-министр Владимир Путин заявил сегодня же, что все расчеты с акционерами ВТБ планируется завершить к началу мая. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Весной 2007 года Государственный банк ВТБ предпринял первичное размещение своих акций, в целом 22,5%, значительная часть которых предназначалась частным, а не институциональным инвесторам. На сегодня таких акционеров у банка, купившим акции именно в ходе первичного размещения, называемого тогда народным и сохраняющим их до сих пор, примерно 110-115 тысяч человек. Стоимость одной акции банка при их размещении 4,5 года назад составила 13,6 копейки, но уже через несколько месяцев они начали дешеветь, достигнув минимума примерно в 3 копейки на фоне финансового кризиса. Текущая их рыночная цена составляет примерно 7 копеек за акцию, то есть вдвое ниже цены размещения. Собственно, о компенсации этих потерь десяткам тысяч частных инвесторов в России и идет речь за месяц до очередных президентских выборов. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Здесь важно понимать, что тема народного IPO, конечно, имеет значительный такой политический, так сказать, эффект. Изначально размещение акций задумывалось как попытка привлечь население к операции на финансовом рынке. И, к сожалению, конечно, из-за динамики курса акции это создало достаточно неблагоприятный опыт. Вообще говоря, так бывает, что компания проводит IPO, потом неудачное стечение обстоятельств или какие-то ошибки менеджмента, и потом, так сказать, динамика акций неблагоприятная. Это бывает. Но, конечно, еще раз подчеркну, здесь очень важен, мне кажется, общий контекст этого народного IPO, потому что это действительно была такая очень разрекламированная массовая акция, и из-за этого в нее вовлеклось очень большое число людей, которые, наверное, в обычных условиях не пошли бы покупать акции.
В принципе, любой инвестор, покупая некую ценную бумагу, все риски принимает на себя. Тем более, когда речь идет о покупке акций, то есть бумаг, котировки которых могут как резко взлетать, так и не менее стремительно падать. Динамика эта определяется не только общей ситуацией на рынке, но и эффективностью бизнеса самого эмитента. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Как правило, каждый обратный выкуп акций для компании – это некая отдельная история со своей отдельной мотивировкой. ВТБ в данном случае это, конечно, совершенно отдельная ситуация. Корни этой ситуации в низкой общей грамотности населения инвестиционной. Ведь многие инвестиционные компании не особо рекомендовали участвовать в этом IPO, считая цену довольно высокой. Почему, например, люди перед тем, как купить холодильник или видеокамеру, изучают в интернете все, что можно, и приходят в магазин уже четко представляя, что им надо и сколько они готовы за это заплатить. Почему с акциями должно быть по-другому? Я считаю, должно быть точно так же, а если не сильнее. Это такой большой урок всем, что действительно, наверное, этот вопрос как-то надо было закрывать. Может быть, это надо было сделать гораздо раньше. Но, видимо, может быть, тогда не было такой возможности. Сейчас в банке появились деньги и желание.
Обратный выкуп своих акций банком ВТБ за счет собственных средств, на ваш взгляд, не создает ли прецедента? Например, для миноритарных акционеров государственной компании «Роснефть», которая провела сходное размещение своих акций в июле 2006 года, или государственного «Сбербанка», осуществившего вторичное размещение в марте 2007 года. Наталья Орлова, «Альфа-банк».
Мне кажется, что случай ВТБ в некотором смысле действительно особенный, потому что, в общем-то, если мы посмотрим на динамику котировок «Сбербанка» и «Роснефти», ну, безусловно, обе компании пострадали в результате кризиса 2008 года, но, тем не менее, их цена, она в среднем не уходила существенно ниже цены размещения, то есть, грубо говоря, при удачном стечении обстоятельств на рынке цена котировок вот этих двух бумаг «Роснефти» и «Сбербанка», она скорее возвращается или там превышает цену размещения. А с ВТБ, вот, собственно, почему именно ВТБ привлекает такое пристальное внимание. Цена акций ВТБ, она стала падать, ну, почти сразу после проведенного размещения акций, и кризис дополнительно усилил давление на бумагу, и она до тех пор вообще не возвращалась даже близко к уровню размещения. Поэтому я не считаю, что здесь нужно проводить какую-то аналогию. Еще раз подчеркну, мне кажется, здесь именно идея компенсировать частным инвесторам, а может быть, в какой-то степени инвесторам не очень опытным, их вот это неудачное участие в размещении акций ВТБ, но это, конечно, совсем не значит, что государство теперь будет выкупать там акции других компаний.
В какой степени вся история с народным размещением акций банка ВТБ может повлиять, как вам представляется, на новое размещение своих акций другими российскими компаниями? Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Мне кажется, по большому-то счету на другие первичные размещения это вряд ли скажется. Дело в том, что, во-первых, другие размещения проводятся через квалифицированных инвесторов, через финансовые институты, через подготовленных инвесторов, и здесь что-то продать по завышенной цене будет крайне сложно. Это первый момент. Второй момент. Понятно, что случай с ВТБ совершенно отдельный, и практика, может быть, вот таких народных IPO, она какое-то время уйдет в прошлое, ну или, во всяком случае, будет более подготовленной. Говорить о том, что создается какой-то прецедент, ну, мне кажется, не стоит. Я все-таки это рассматриваю больше как какой-то совершенно отдельный случай, как и много того, что делает ВТБ, стоит рассматривать абсолютно через такую же призму.
Выкуп банком ВТБ своих акций у частных акционеров будет производиться по цене их первичного размещения весной 2007 года, заявил в четверг руководитель банка Михаил Задорнов.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». В рамках недели российского бизнеса в Москве прошла презентация ежегодного социологического исследования компании Edelman Trust Barometer. Эта компания известна также исследованиями в сфере маркетинга, массовых коммуникаций и рекламы. Результат последнего опроса стал неожиданным. В России больше, чем другим социальным институтам, граждане доверяют бизнесу. Подробности в рубрике «Общественное мнение», над которой сегодня работала Елена Поляковская.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В мире заметно снизился уровень доверия к власти, отмечает в своем исследовании Edelman Trust Barometer. В особенности в европейских странах, где почти две трети опрошенных полагают, что их страна движется в неправильном направлении. По уровню доверия к общественным институтам россияне оказались на последнем месте среди опрошенных жителей 25 стран. В России наиболее заметно сокращение доверия к власти и общественным неправительственным организациям. При этом, как показало исследование, бизнес в большей степени сохранил доверие респондентов. Однако российским компаниям есть над чем работать, чтобы использовать этот уникальный шанс, считает старший вице-президент, директор по России и СНГ компании Edelman Trust Barometer Екатерина Квасова.
В этом году россияне оказались на последнем месте среди жителей 25 стран. По уровню доверия ко всем институтам. Падает уровень доверия к власти, менее трети доверяют неправительственным организациям и средствам массовой информации. И вот как раз в этих условиях глобального кризиса доверия именно бизнесу доверяют больше всего. Причем молодые информированные аудитории в большей степени, чем россияне в целом, 41 против 32%. Интересно, что если сравнить российские показатели уровня доверия к бизнесу, например, с показателями Германии, то в Германии бизнесу доверяют меньше. И это заставляет нас задуматься о том, что, по сути, на данный момент в России складывается ситуация, при которой у бизнеса есть уникальный шанс на лидерство. Но для достижения этого компаниям будет необходимо уделять больше внимания именно социальной проблематике. Потому что настал момент осознать, что базовые слагаемые репутации, такие, например, как высокое качество товаров и услуг, не смогут помочь компаниям добиться долгосрочного доверия, скажем так. Сегодня от компании ждут социально ответственного поведения и прозрачности, справедливого отношения к сотрудникам, диалога с потребителем, охраны окружающей среды. И бизнесу, конечно, необходимо, помимо всего прочего, наладить эффективный диалог со всеми вовлеченными третьими сторонами, с широким кругом социальных групп. И действительно, мы видим возникновение такой уникальной парадигмы, некий триединый вызов для того, чтобы добиться доверия широких этих аудиторий, бизнесу необходимо быть компетентным в деловой среде, то есть это прибыль. У бизнеса должна быть цель, социальная составляющая, социальный императив бизнеса и вовлеченность. Бизнес должен быть вовлечен в общественные процессы и общаться со всеми вовлеченными сторонами ради общего блага.
Несмотря на низкий уровень доверия к власти, 54% информированных россиян призывают к дальнейшему усилению госрегулирования бизнеса, особенно в части, касающейся защиты прав потребителей, обеспечения необходимой инфраструктуры и стимулирования корпоративной социальной ответственности. По мнению директора по России и СНГ компании «Эдлман» Екатерины Квасовой, это говорит о том, что бизнес пока не соответствует в полной мере общественным ожиданиям.
Мы видим, что уровень доверия, например, к власти снижается во всем мире. И в этом смысле Россия просто не исключение, но это глобальный тренд. То же самое происходит и с бизнесом. Есть некий социальный запрос на дальнейшее госрегулирование бизнеса. Вроде бы власти не доверяют, но есть запрос на госрегулирование. О чем это говорит? Это говорит о том, что бизнес пока не соответствует ожиданиям общества. Особенно в том, что касается отношения к потребителям, соблюдения их интересов, этики ведения бизнеса, справедливого отношения к сотрудникам. То есть, конечно, бизнес во всем мире, и в том числе и в России, должен работать над этим. Мы видим, что результаты исследования наглядно свидетельствуют о размывании авторитетов и росте влияния вовлеченных третьих сторон, стейкхолдеров, на репутацию бизнеса. Например, в России, в которой исторически главам компании, авторитетам доверяли в обществе, мы видим, что уровень доверия главам компании, например, корпоративным источникам информации снижается. А вот как раз доверие к экспертам, рядовым сотрудникам, тем, кого мы называем такие же, как я, то есть равные себе, доверие к ним растет. И особенно, когда оно доводится через каналы социальных медиа. Мы видим, что уровень доверия к традиционным СМИ снижается по мере того, как уровень доверия к поисковикам на самом деле и к социальным медиа растет.
Интересно, что говоря о доверии бизнесу, исследование Edelman Trust Barometer отмечает, что менее всего граждане склонны доверять банкам и финансовому сектору, а более всего – индустрии интернет-технологий и телекоммуникаций.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Елена Поляковская, завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. В начале следующего часа подробно поговорим об отношениях России и Ирана и о возможном возобновлении поставок российского оружия в Тегеран. Будут и другие темы, и другие рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если Совет Безопасности ООН не в состоянии защитить
право на жизнь... Обычно россияне все больше интересуются механизмами предотвращения фальсификаций.
Решение было политическим, не допускать.
Решение кандидата проводить акцию вместе с националистами и коммунистами принималось на федеральном
уровне. Оснований для оптимизма нет, но ежедневная борьба за выживание продолжается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».